убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Николай Соин, директор Московского крестьянского союза. Здравствуйте, Николай Александрович.
Добрый день.
Сегодня с нами Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Павел Грудинин, заместитель председателя комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина». Здравствуйте, Павел Николаевич.
Добрый вечер.
Сегодня вы у нас получаетесь по одну сторону баррикад, потому что по другую новый министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
А что он не пришел?
Ну, подождите пока. Время его еще не пришло.
Да нет, он уже везде.
Это правда. Он пока сыплет заявлениями и обещаниями. Александр Ткачев, новый министр сельского хозяйства, уже рассказывает, что за 2-3 года мы добьемся того, что 90% продукции будет произведено в Российской Федерации из того, что мы будем потреблять. В общем, импортозамещение, продовольственная безопасность, те термины, которые сейчас будет интенсивно использовать Александр Ткачев. И мы пытаемся понять, а вы-то чего от него ждете? Те люди, которые связаны с землей, связаны с сельским хозяйством, и, наверное, можете предположить, как сейчас может или должна строиться работа при Александре Ткачеве. Вот скорее сегодня наш эфир будет посвящен ожиданиям в связи с изменениями в Министерстве сельского хозяйства. Давайте начнем с Николая Соина, директора Московского крестьянского союза. Николай Александрович, пожалуйста.
Ну, я бы сказал, что такие заявления, сказать, очень ответственно на себя брать вот министру, именно вот именно при, только лишь начиная эту работу. Здесь, ну, мы будем четко говорить о том, что какие-то виды продукции, мы их научились производить, мы их производим, но говорить о полном импортозамещении вообще нельзя. Почему? Потому что...
10% он оставляет все-таки на импорт.
Нет, ну, вы поймите меня правильно, если даже сейчас я подойду... Пойду к сельскому хозяйству, подойду к той же картофелю, да, там семена не наши, гербициды не наши, наше минеральное удобрение, наше, там, сказать, только лишь ГСМ, и, ну и, пожалуй, остальное все сомнительно. Поэтому, если говорить о полном импортозамещении, я бы даже в картофеле поостерегся, понимаете, вдруг так перекроют все. И что делать? Все трактора импортные к забору и так далее, и так далее. Это не так все легко и просто. То есть... Это как бы один вопрос. Так. А второй вопрос, если взять, например, корову или быка. Ведь быка, чтобы получить быка, надо 3 года крастить корову, потом еще 1,5 года надо растить самого быка. Это 4,5 года. Это только первое поколение, то, что мы сегодня создадим. А нам-то надо таких поколений несколько, чтобы, ну, восполнить тот недостаток объема, например, по мясу, например, то, что у нас есть. Здесь это еще, сказать, надо взять вот 2 руки и вот так вот сложить их вместе и смотреть далекое будущее.
Ну, то есть, если подытожить, получается, или Александр Ткачев или не знает, о чем говорит, или сознательно машет шашкой для того, чтобы произвести впечатление на общественность.
Сейчас. Я не буду говорить, в каком он сейчас положении, сказать, почему он так заявляет. Конечно, сказать, ну, вообще-то должно быть. Должна быть четкая осторожность, понимаете? Это хотя бы чуть-чуть, но 10% оставить на послезавтра рискованно.
Это Николай Соин, директор Московского крестьянского союза. Сейчас обращаемся к Сергею Юшину, руководителю исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации. Сергей Евгеньевич, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что тоже это заявление очень поспешное, больше, может быть, такое политическое. Реализовать эту задачу будет в текущих экономических условиях невозможно, потому что Минсельхоз не в состоянии решить проблемы, существующие в финансовой сфере, в банковской сфере. Ситуацию с недостатком, физическим недостатком кредитов, с их высокой стоимостью. Большинство предпринимателей, которые активно развивались в последние годы, они сегодня имеют такую долговую нагрузку, что не имеют возможности новые кредиты брать. А новых предпринимателей в сельском хозяйстве я, так честно говоря, не очень-то ожидаю. Кроме того, сами по себе условия, которые сегодня возникли, мы часто говорим о санкциях, но вряд ли можно рассматривать как некий толчок или стимул для инвестиций, потому что санкции могут завтра отменить или послезавтра, но когда-то могут отменить. Это не то, на чем можно строить свой бизнес-план. Поэтому, наверное, все-таки стоило бы очень серьезно отнестись к тому, что какие задачи надо решать. А надо просто последовательно, системно дальше развивать те отрасли, которые могут быть конкурентоспособны и эффективны в условиях нормальной торговли, и не заниматься только, вот, знаете, компанейщиной какой-то по импортозамещению, а системно выходить и на внешние рынки. Тогда это у вас какие-то перспективы.
Это Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации. Но сейчас слово Павлу Грудинину, заместителю председателя комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса и директору ЗАО «Совхоз имени Ленина». Пожалуйста, Павел Николаевич.
Я попробую предположить, что вот мы просто мало знаем. Тут же на баррикадах только мы, а его нет.
Да.
Он должен как-то объяснить, что он сказал. А вот я вам предложу другое. А представьте себе на секунду, что реальные доходы населения упадут не на 20%, а на 80%. И тогда импортозамещение произойдет само собой, потому что ввести продукцию, которая уже будет так дорого, что ее никто не купит, никто не сможет, потому что ее бессмысленно будет сюда. И тогда мы уйдем в импортозамещение, то есть полное. Вот, например, Сергей Евгеньевич не даст мне соврать. Мы практически 100% производим уже курятины и, в общем-то, почти 100% свинины. Почему? Потому что потребление снизилось, а цена выросла. И произошел баланс между потреблением и производством. Это может произойти в чем угодно. Мы просто перестанем покупать в магазинах, начнем в огородах все производить и между собой раздавать. Там, помните, у нас было такое понятие бартер. Угу. Машину помидоров отправил, обратно получил машину металла. И вот в этом случае импортозамещение наступит. Но если министр такие задачи перед собой ставит, то я не завидую нашей стране.
Почему? Почему? Нет, секундочку. Приходит какой-нибудь министр и говорит, мы должны поступательно развиваться по направлению в развитии нашего сельского хозяйства, прям тоска, и все засыпают. А здесь ставится сразу максима некая. Даешь через 2-3 года 90% импортозамещения. Он же должен цель какую-то поставить. Нет, подождите,
мечтатель — это хорошо. Да. Но если я вам скажу, что завтра все будут жить гораздо лучше, чем, допустим, не знаю, жители Швейцарии, да, и наступит всеобщее благоденствие, и скажете, слушай, ты, наверное, что-то с головой у тебя. И поэтому министр должен понимать, что он говорит. Вот тут вопрос, а что он вкладывал в эти слова? О каких отраслях он говорил? Если о яблоках, которым я, например, занимаюсь, то это неправда. Это невозможно сделать.
Здесь тогда важно будет процитировать, просто выхватываем цитату и воспроизводим. «Я думаю, что мы сможем через 2-3 года существенно заместить импортное производство товары и обеспечить на 90% минимум отечественным».
Это ну, тогда он не совсем понимает, куда он попал. Он живет в какой-то другой стране.
Будем дискутировать и дальше, но будем разбираться. Смотрите, Александр Ткачев, который сейчас возглавил уже Министерство сельского хозяйства, из аграрного региона, Краснодарский край, который он возглавлял больше 10 лет. И, наверное, и более того, он связан еще с сельскохозяйственным производством. Поговаривают, что он даже как будто бы монополизировал мясное производство, по крайней мере, по свинине в Краснодарском крае. То есть, теоретически, он должен знать, о чем говорит. Вопрос, возможно, в механизмах, как это реализовывать. Кто возьмется отвечать?
Может, Павел какой-то Грудинин. Ноу-хау у него есть, я не знаю. Мы только одно знаем, что вот в нынешней ситуации, когда инвестиции в сельское хозяйство не идут, и они ну, практически запретительные проценты по кредитам, и государство уменьшает в реальных деньгах поддержку сельского хозяйства, говорить о том, что мы станем производить больше продукции, по меньшей мере странно. Значит, а тут вот другой вопрос. Министр, губернатор, который занимался тем, что у него был действительно очень хороший регион с точки зрения производства зерна и вывоза его за рубеж, потому что рядом порты, и в лучших условиях, чем он, не находился никто.
Да.
Может быть, исходит из того, что Россия это только Краснодарский край, или, может быть, Ставрополь.
Россия, она вся такая.
А она вся другая, поэтому, может, он что-то не знает.
Да, пожалуйста.
Ну, вот я хотел бы пример привести, буквально самый свежий. По поводу инвестиций. Один из наших крупных агрохолдингов с очень хорошей прибылью, очень эффективный, Русагро. Он отказался, например, сейчас реализовывать проект по удвоению собственного производства в Тамбовской области, производство 120 тысяч тонн свинины. А это крупный проект, это существенные инвестиции, это порядка, ну, там, по 20 миллиардов. Почему? Потому что стоимость кредита там 19-20%, сегодня субсидируется 8,25, то есть это ставка ЦБ, рефинансирование. И, соответственно, у вас эффективная ставка 12%, там 10-12 у него будет. И они сказали, нам это невыгодно, не будем начинать проект. Вот вам пример. А как вы можете заместить что-то, не вкладывая деньги?
Как? Политически, как у нас обычно делается. Словами. Волевым решением. Да. Не, волевым решением. Надо поставить задачу. Все, и идти к ней вне зависимости от...
Есть еще один хороший инструмент, это статистика.
А, тоже. Это Сергей Юшин, ну и сейчас Николай Соин. Пожалуйста, Николай Александрович.
Ну, я бы здесь... вот у меня мать была, царство небесное, да? Она давала мне 100 рублей денег, отрывая от себя. На, коль тебе деньги. Я говорю, мам, ну я достаточно получаю, у меня есть деньги. На, без денег человек бездельник. И вот о чем здесь ребята говорят, то, что сказать, если нет денег, мы все бездельники, понимаете? Мы все этим делом заниматься не будем. И тогда говорить о импортозамещении, это, ну, естественно, сказать, не так просто.
Хорошо. Пожалуйста, принимается. То есть, нужны деньги. Александр Ткачев еще известен и тем, что он очень хорошо эти деньги умеет привлекать. Ну, как пример, тот же Краснодарский край. Олимпийские игры провел...
Подожди. Привлекать что? Или осваивать?
Привлекать и потом уже осваивать. Это взаимосвязано. Нельзя освоить то, чего нет. Поэтому он сначала привлекает деньги, а потом осваивает. То есть,
это он виноват в Олимпиаде, по-вашему?
Почему виноват? Его заслуга.
А, ну это его заслуга, да.
Конечно. Да. Так вот, Олимпийские игры, вне зависимости от того, сколько там чего кто-то отпилил, но он привлек эти деньги, да, привлек. Так, может быть, у него есть какой-то козырь в рукаве, за счет которого он знает, как в сельское хозяйство вбухать бешеные миллиарды. Кто? Сергей Юшин.
Но что значит вбухать? Ведь задача не вбухать. Если мы ответственные бизнесмены, мы должны взять кредит, получить и вернуть деньги, да? То есть вбухать-то можно.
Жаловались на то, что денег не видно, они не ощущают.
У нас, понимаете, интересно что? Что государственная поддержка на сельское хозяйство не сокращается, а даже увеличивается.
Так.
Но сегодня стоит вопрос по-другому. А будет ли она востребована? Потому что большая часть этой поддержки направлена на что? На субсидирование инвестиционных кредитов. А если люди не берут кредиты, то, соответственно, и поддержка не нужна. Вот перед какой задачей
сделать
мы сейчас
дешевле.
Стоим.
Решать
дешевле. Сделать дешевле что?
Кредиты.
Это к кому вопрос? Это же не Министерство сельского хозяйства решает.
Есть вторая проблема. Проблема, связанная с доходностью, с доходами населения. Потому что качественную еду, она, конечно, дороже, чем некачественная. Например, молоко натуральное гораздо дороже, чем то, которое из пальмового масла. Ну, по крайней мере, пока. Для этого нужно иметь доходы у населения, чтобы они могли купить эту еду. Теперь реальные доходы населения позволят качественную российскую еду купить, если процентная ставка будет такой. Вот во всех странах мира, без исключения, идет субсидирование сельского хозяйства. Во всех по-разному. Но одно понятно, что, например, американцы, понимая, что продовольствие должно быть доступным, дает на 56 миллиардов долларов ежегодно вот этих карт для того, чтобы бедные, которые не могут купить продовольствие нормального, получали американское продовольствие, а фермеры имели рынок сбыта. И они знают, для чего нужно увеличивать производство. Но если у людей не будет денег, сколько угодно меня уговариваете, я больше не посажу земляники, потому что денег у них нет. Они не могут купить и эту землянику. Поэтому вот тут вопрос. Ткачев что имел в виду? Что в ближайшее время доход населения будут такими, что свинина будет доступна, что говядина будет доступна, что молоко натуральное будет доступно? Или он имел что-то другое в виду? Что?
Я почему этим вопросом-то задаюсь? У Александра Ткачева, я пытаюсь понять, и вы можете, наверное, просветить. Александр Ткачев, когда ставит такие задачи, он предполагает, какие инструменты он будет использовать. Вы сейчас его критикуя, но в то же время говорите о том, что в принципе, если делать так, как в Соединенных Штатах Америки, то да, наверное, это будет эффективнее и поможет нашим крестьянам. Так инструменты-то есть какие-то, которые можно использовать?
Напомните мне, министром сельского хозяйства стал Ткачев, или он премьер-министром стал?
Нет, пока он стал министром сельского
хозяйства. Ну, поэтому он будет в том русле жить, в котором все правительство живет. У нас главный не министр сельского хозяйства, а министр финансов, который, кстати, недавно совершенно заявил, что антикризисный план, который в том числе президент одобрил, хорошо, но денег я не дам. И это было 2 месяца назад. И вот тут вот возникает вопрос. Ткачев не погорячился, когда выступил, не согласуя свои выступления с премьер-министром или с президентом Российской Федерации? Потому что для того, чтобы увеличить производство, нужно сделать 2 вещи. Направить инвестиции, доступные инвестиции в сельское хозяйство, и второе, увеличить доходы населения. Обе эти задачи не в его полномочиях.
Но я бы даже третий аспект добавил. И обеспечить долгосрочные... понятные условия работы на рынке. Не санкции, антисанкции, запреты, ограничения или нету их, а то, как рынок будет жить в ближайшие 10-15 лет. Зачем мне вкладываться на основе того, что происходит сегодня? Тоже неинтересно.
Конечно.
Да. Николай Александрович, будете добавлять что-нибудь? Николай
Сонин. Да, я бы здесь хотел добавить, что все-таки я представляю фирменский сектор экономики. Понимаете, сказать, и если так посмотреть, даже сказать, на процесс субсидирования государством всех, вот то, что значит, мы делаем, мы получаем от той общей доли, которую мы имеем в Российской Федерации, мы получаем буквально крохи. Ну, я просто простой пример приведу по Московской области. Да? У нас 5500 числится фермеров.
Лучше в микрофон.
Значит, 5500 фермеров числится. Значит, так, по нашим подсчетам, что хорошо работает, нет, нормально работает, 1500. Отчитывает ЦСУ 500 человек. Значит, встало на очередь на субсидирование 50 человек фермеров Московской области. То есть все остальные, они за бортом, то они никто ничего не получает.
Это значит, что деньги им не нужны.
Ну да, как это получается так, что, значит, что деньги им не нужны. Но когда начинаешь вот разговаривать, что сказать, ребят, почему вы так? А вот дороже в Москву ездить, чем получать эти деньги. Я получу там...
Оформить субсидию.
Да, 30-40 тысяч, да. А я профукаю 4-5 весенних дней, за это время я посажу картошку, я получу больший, сказать, результат, который у меня есть. Поэтому, сказать, если вот говорить про, во что он будет сегодня, как он будет себя вести наш новый, значит, министр сельского хозяйства, я бы очень хотел, чтобы он начал правильного пути, понимаете? Мне бы очень этого хотелось. Мне бы очень хотелось, чтобы он, значит, сразу понял, что, например, у нас есть, сельское хозяйство, это основа его, это три единые начала.
Как вот у нас... Вот, три кита сельского хозяйства,
да, нет, пожалуйста. Три единые начала. Это, значит, они их не разорвать. Понимаете, это не так все просто. Это как вот у нас в церкви. Понимаете, это в первую очередь, конечно, производство. Вторую очередь – это наука. И третье – это уже будет образование. И если мы, значит, у нас сегодня, если вот разобрать этот процесс, как же мы, сегодня существуем, то оказывается, производство впереди паровоза, она самостоятельно движется, она там, свои, у них законы, свои балансы, все у них свое. Я науку, если взять, да, они по своим законам живут, они для чего-то что-то делают. Вот делают, как я вот сам у Паши Рудинин был, значит, смотрю, у него, значит, в цеху, он ведет переработку, значит, опытных образцов к моркови. Для чего? А какая лучше? Он сам хочет понять это, вот его агрономы хотят понять. Так. Понимаете, это отдельно все. И вот, например, если взять образование, то 3 человека с потока попадают в сельское хозяйство. Для чего мы кого учим?
Тимирязев, Корлячев, у нас существует.
А там вот я читал
так лекцию. Я к чему это говорю? Что если взять, например, с чего начать министру, я бы и хотел ему предложить. А давайте начнем от этого. Давайте мы соединим и производство, и науку, и образование для того, чтобы научиться управлять этим сельским хозяйством.
Павел Грудинин, да.
Вот еще одна вещь. Мы про министра. Сегодня так прошла информация, что Минфин в связи с тем, что не хватает денег в государственном бюджете, решил оптимизировать, у нас теперь такое название, структуру не только московского здравоохранения, но всего российского. И это он видит так, что нужно укрупнять и без того укрупненные медицинские предприятия именно в деревнях. Знаете, к чему это приведет? Или культуру он тоже решил оптимизировать.
ФАПам хана, да.
Да, всем хана, и тогда вопрос... А этот крестьянин, он что, жить должен? Как в безвоздушном пространстве, когда детей в детский сад не отправишь, когда школа закрылась и нужно за 30 километров везти, когда медицинский ФАП, как вы говорите, закрылся, значит, и рожать нужно везти свою любимую жену за 5 часов по дорогам, которых нет, ну, по сути своей.
ФАП я бы жену не повез рожать.
Да вообще случае, хоть куда, да. В любую больницу теперь доехать, это же головная боль, проблема. И вот теперь вопрос... Министр-то на самом деле понимает, что наши проблемы, это три единые начала, это отдельный разговор, что, значит, ясно, что, например, американская наука получает по потребности деньги из бюджета, а мы все в импортных технологиях сидим, потому что отечественных технологий уже нет. Министр вообще на самом деле, мне кажется, должен сначала подумать, а потом сказать. А он сразу сказал, это зря.
Это Павел Грудинин был. Да, Сергей Евгеньевич, будете что-то добавлять?
Да нет, я с коллегами соглашусь, проблем очень много в сельском хозяйстве. Вопрос, мы говорили о деньгах, инвестициях, субсидиях, но совершенно важнейший вопрос – это люди. Вот люди на селе, останутся ли? Вот есть там программы, в частности, по обеспечению более доступным жильем на деревне. Но проблема вся в том, что в городе тоже есть жилье, и в городе тоже можно крышу над головой получить. Поэтому жилья одного недостаточно. Действительно, должна быть определенная социальная среда. должно быть обеспечение медицинское, должна быть гарантия, ну, какого-то образования неплохого для детей, ну, безопасность также. Поэтому вот социальное развитие села, безусловно, должно также оставаться приоритетом в работе Министерства сельского хозяйства, и в этом плане оно должно доносить до Минфина, что такие инициативы губительны для сельских территорий.
Можно уточнить? Отвлеченный вопрос. Да,
я одну фразу хотел бы добавить в том плане, что вот на сегодня, посмотрите вот статистику, деревня стареет, 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 и на ее место приходят только лишь загородные люди в виде дач.
Еще и стерлигов. Что,
да, и еще вот пройдет какой-то период, и тогда, скажите, как у нас один там бригадир наш говорил, и последняя на пенсию ушла, все. Понимаете? И это несомненный факт, и никуда от этого не уйдешь.
Отвлеченный вопрос. Смотрите, если вспомнить последних трех министров сельского хозяйства, у нас Скрынник, Федоров, Ткачев. Вот из этого, из этой троицы, если бы выбирать, вы бы кого предпочли? Ну вот так, если порассуждать.
Я бы Гордеева.
Гордеева. У нас в деревне говорят, как у нас правительство. Бабушка говорит, когда помрет, скажем. Поэтому как мы можем сказать про Ткачева что-либо, если он еще работать не начинал? Заявление, конечно, бравурное, но может он просто погорячился. А вопрос в другом. Значит, ну, понятно, что из всех трех, Скрынник, Федоров и Ткачев, ну, из двух, скажем так, да, лучше была Скрынник, вот так вот. Значит, да, ну, а вообще лучше всех был Гордеев в постсоветском пространстве, потому что при всем при том, это он был инициатором вот этого национального проекта развития сельского хозяйства.
Стратег. Он был стратег в развитии сельского хозяйства.
И он бился, кстати, с этим Кудриным и Грефом по поводу сахара, помните, да, как это было, значит, по поводу введения пошлин. Он именно родоначальник того, что у нас появилось столько кур. Значит, ну, конечно, вместе с президентом Российской Федерации. Этот, он объявлял год свинины, я помню, как он это делал. И в результате это, ну, скажем так, мы теперь в этом смысле импортонезависимы. Другое дело, что многое из того, что он предлагал, не получилось, потому что стратегия была в том числе развитие овощеводства, и это вычеркнули, к сожалению. Значит, и если бы это не вычеркнули, то мы бы сейчас и были бы более-менее своими овощами. Вот. Но главное, что он был действительно человеком от села.
Смотрите, Ткачев... Ну, его нельзя назвать человеком от села, но он от сельхозпроизводства. Там что-то на комбикормах он фактически вырос. Там...
Нет, вырос, наверное, на все-таки на мясе или молоке. Я имею в виду, что он... А то вы скажете, что он на комбикормах вырос.
Зарастал на комбикормовом предприятии, где и начинал работать.
Он даже в аграрную группу ходил в Государственной Думе.
Так вот, к чему я об этом рассуждаю? Вот, возможно, нашему Минсельхозу последние годы не хватало такого лоббиста, вот как вы вспомнили Гордеева, а сейчас Ткачев. Человек жесткий, прямолинейный, казаки за ним там нагайками машут все время. Может быть, он как раз и будет тем лоббистом.
То есть он высечет министра финансов и всех остальных министров.
Я не удивлюсь, честно говоря.
А я удивлюсь.
Он нужен такой человек, лоббист, который бы пер как таран и пробивал интересы именно крестьянства. Кто?
Знаете, что сказал мне один товарищ?
Павел Грудинин.
Когда он узнал, что Ткачев министром. Главное, чтобы, говорит, в сельском хозяйстве кущевки не было. Вот это главное. Потому что на самом деле, ну, не факт, что эффективный губернатор может стать стратегом на федеральном уровне и, я не знаю, как нагайками или просто методом убеждения убедить экономический блок правительства, что, ну, скажем так, основой все-таки экономики является нефть и газ, а сельское хозяйство. Мы же сельхоздержава.
Сергей Юшин. Ну, я очень надеюсь, что у него хватит и энергии, и политического веса, и понимания проблематики, такой же федеральной, да, общероссийской, сельскохозяйственной, и он действительно будет более жестко отстаивать интересы Министерства сельского хозяйства. К сожалению, действительно, в последние годы какие-то позиции министерство отдавало достаточно легко, и в этом плане, кстати, и Гордеев, и Скрынник были лучшими примерами. Здесь нужна действительно и сила воли, и упертость, не боязнь конфликтов со своими коллегами. Но это зависит не только от министра, это зависит во многом и от среднего звена, от заместителей министра, поэтому как-то, наверное, команда тоже будет меняться, мы ожидаем, и нужно правильных подбирать, если будут какие-то замены, оставляя старых, хороших специалистов. Среднее звено управленческое, руководитель департаментов, такая же история. То есть везде должны быть не менее сильные защитники интересов министерства и сельского хозяйства.
Это Сергей Юшин. Сейчас 19:30, будут новости, а после информационного выпуска мы уже вернемся и уже будем подключать нашу аудиторию. Телефон прямого эфира, напомню, 8495-7373-94.8. Новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Сегодня в программе «Баррикады» наши гости пока не могут примириться с новым министром сельского хозяйства Александром Ткачевым, который сделал уже заявление о том, что через 2-3 года мы сможем 90% импорта заместить нашим отечественным доморощенным. В этом пока сильно сомневаются Николай Соин, директор Московского крестьянского союза, Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации, Павел Грудинин, заместитель председателя комитета торговой промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса, также директор ЗАО «Совхоз имени Ленина». Павел Грудинин как будто хотел сразу что-то парировать или добавить, я что-то не понял.
Ну, сейчас говорю, вы поймите.
Читаю по лицу просто, да.
Да, министр-то, в общем-то, молодой. Да. Ему уже надо дать. Да, мы все будем стараться сделать то, что он сказал. Вопрос только реально, вот Николай Александрович объяснял, сколько растет корова и сколько после этого можно второго теленка дорастить до коровы. Поэтому это объективные природные условия, в которых это сделать невозможно, но мы будем к этому стремиться.
Хорошо.
И помогать министру.
Можно ли считать это присягой Александра Ткачева?
Нет, можно считать, что... Тут другая ситуация. Я все время... Не то чтобы злюсь, но есть какое-то аграрное сообщество, есть специалисты, есть люди, которые в этом, ну, всю жизнь работают. С нами-то никто же не посоветовался. Потому что если бы сказали, кого выбрать, там, уважаемого Ткачева, уважаемого там Гордеева, уважаемого Савченко, то мы сказали, ну, в общем, Гордеев и Савченко гораздо лучше для сельского хозяйства, потому что, ну, более подготовленные в этом отношении люди.
Савченко – это губернатор
Белгородской области. Да. И поэтому вопрос, почему нам, сельскому хозяйству, без согласия, ну, агросоюзов, которые у нас действительно очень сильные, без, с общественностью, мы вроде как посоветоваться, взяли и прислали человека, которого, говорят, оттуда... Вот, знаете, я позвонил в Краснодар, мне сказали... Они радуются, у них ликование, что наконец-то Ткачев сюда уходит. Ну, почему они это делают? И стоит ли нам плакать, это вопрос будущих лет.
Хорошо, давайте принимайте телефонные звонки. Телефон прямого эфира 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Меня звонит из Краснодарского края.
Да.
И вот по поводу Ткачева, что можно сказать. Если, допустим, лет 5-7 назад раньше в каждом дворе стояла теплица, и держали скотину, то теперь вокруг края стоят магнитовские теплицы, забитые однодневными помидорами и огурцами. То есть вот на, как таковое мелкое хозяйство, подворье кубанское, знаменитое, на котором держался вот как бы основной свой пласт народа, оно кончилось, его нету. Люди, трудоспособное население, идет работать на автомойке таксистами и охранниками. А вот эти все крупные земли, которые сейчас у Ткачева... Да, он будет поднимать эти сельское хозяйство, конечно, у него сейчас бразды правления, финансовые ресурсы будут в руках, но ничего хорошего от этого не получится.
Есть.
Так же, как вот за свинофермы также говорились.
Да, спасибо. Ну, то есть...
Вот вам пример.
Стиль Ткачева, укрупнение, создание каких-то аграрных гигантов, а мелкое подворье уничтожается. Это свидетельство из Краснодарского
края. Это вот вам человек позвонил, который реально... Да. Так он должен быть рад, что Ткачева послали от... Может быть, там другое придет и начнет другое.
Я иначе спрошу. Может быть, это хорошо, что у нас создаются мега-аграрные комплексы, которые будут, не знаю, в себе и переработку сочетать, и производство, и все остальное.
Сейчас мы с Сергеем Евгеньевичем начнем спорить. Вот мы, например, считаем, что все-таки все формы собственности, они должны дополнять друг друга. Вы знаете, как в Бразилии? Производство мелкотоварное есть, но они потом сдают на переработку на крупнотоварные. Ну, кстати, Америка тоже еще 20 лет назад, я был свидетелем, как птенцов отдают фермерам, которые их доращивают, там через 90 дней отдают обратно для забоя и бройлера, то есть, получается. Да. И все страны мира стараются, ну, скажем так, сделать эту кооперацию. У нас почему-то в стране решили, что нужно приоритет отдать агрохолдингам, которые, по сути своей, иногда так, ну, получается, банкротятся, а у них задолженность, знаете, какая? Общая задолженность агрохолдингов больше 1 триллиона рублей, вообще-то.
То значит. Есть укрупнение не наш метод?
Нет. Он есть, он на сегодняшний день он наш.
Я говорю,
но это путь в тупик, на мой взгляд.
Это Павел Грудинин. Сергей Евгеньевич Юшин должен был поспорить, по мнению Павла Грудинина.
Да нет, сильно мы не будем спорить. Во-первых, я считаю, что как раз все формы собственности должны существовать, и все формы хозяйствования, если кто-то есть из очень мелких или средних производителей, эффективный, или сумел встроиться в структуру вертикальную какому-то концентратору, там, убойное или предприятие, перерабатывающее предприятие, комплекс какой-то, то и слава богу. Но проблема была в другом. Только за счет вот этих крупных хозяйств мы смогли нарастить, ну, я про мясо скажу, про так мясо. Существенно объемы производства, как и произошло. К сожалению, у нас нет такого количества квалифицированных, трудоспособных, физически сильных, морально устойчивых фермеров, которые бы дисциплинированно могли бы выполнять те задачи, которые перед ними ставили вот эти вот концентраторы-переработчики. Ну, убойные предприятия как-то в Бразилии.
Я же говорил, мы будем сейчас спорить. Вот смотрите.
Поэтому это нужно воспитывать, и это важная задача. Вот такую новую генерацию людей, и, кстати, сегодня молодежь идет в это, которая бы действительно знала, что есть дисциплина, что майские и не майские праздники, корова должна быть накормлена, напоена. У нас один из холдингов попытался раздать поросят в подсобное хозяйство населения в одной из областей на северо-западе, но наплакался, потому что половина погибла, половина съели, половина, говорит, разбежались. Поэтому это не такой простой вопрос. Но пока у России вот для того, чтобы как раз максимально быстро наращивать производство, был только этот путь – возможности были взять кредиты и технологии привлечь. В малых хозяйствах это почти невозможно. Но то, что говорит Павел Николаевич, тоже имеет место, но это исторически развивалось так и в США, и в Германии, и в Канаде, и в Бразилии. И исторически. Они это не сделали за 2 года.
Они сделали за 8 лет, бразильцы. Но вы смотрите, что получается. Почему-то все думают, ну или многие, да, особенно в городе, что польский, например, крестьянин, славянин по сути своей, или там белорусский крестьянин, намного умнее, чем российский крестьянин. Нет. Есть экономические способы влияния на население, которые стимулируют тех, кто работает, и не стимулируют тех, которые не работают. У нас в результате мы потеряли деревню, ну, практически теряем ее, только по одному. Потому что у нас нету приложения сил в деревне. У нас доходность в сельском хозяйстве такова, что нужно уезжать, иначе ты будешь прозябать там. Вот и все.
Короче, однозначного восприятия относительно укрупнения или, там, наоборот, развития именно мелких собственников пока нет. И сейчас хотел добавить Николай Сойн. Николай Александрович, пожалуйста.
Я бы, скажем, поддержал полностью Павла, сказать, в двух вопросах. Вернее, даже сказать в одном, что сказать, когда мы берем холдинги, да, и начинаем их раскручивать, это же должники на многие года. И с ними не знают очень многие, сказать, холдинги пришли к тому, что, сказать, они уже, сказать, вперед 3 бюджета уже должны. И с ними не знают, что делать. Понимаете, сказать, если взять, например, фермерский сектор, ну, я уже сказал, что мы поддержки не получаем, но они все живут за счет собственных средств. И здесь не нужно капитальное вливание, сказать, от государства и так далее. Мы говорим о том, что, сказать, вот, вот он есть.
А просто вот в другом.
Да.
Но, вы-то сказать, сами вот живете, он, а нам-то да, дайте тоже.
Да, но вам, мы вам тоже дадим. Если вот так посмотреть, сказать, на развитие самого фермерства в Ставрополье, сказать, то я бы сказал, что он достаточно, я бы сказал, фермеры им были довольны.
Краснодарского края, ты имеешь?
Краснодарского края, да. Что сказать, они были им довольны. Значит, что, сказать, поддерживает. Ну, а процесс в том, что, сказать, вот молодой человек заявил о том, что, сказать, как бы сказать, укрупняется все это, да. Ну, это естественный процесс, сказать. Ну, нельзя же быть вот таким вот мелочким на одном огороде только лишь сидеть. Все это дело расти будет и будет. Здесь, опять-таки, нужен оптимум. Тот, который примет новый министр сельского хозяйства.
Жираф Мариус пишет, знаете, в чем беда капитализма по... русский. Он перескочил все фазы и сразу стал капитализмом монополистическим. Это Жираф Мариус о, наверное, об укрупнении также комментирует вот происходящее.
Ну, это далеко от истины. Сергей Если Юшин. Взять 20 крупнейших производителей свинины в нашей стране, то самый-самый крупный производит от только промышленного производства 13%, от всего российского 6%. У всех остальных доля в общероссийском производстве не превышает 1-3% у самых крупных свинокомплексов.
Я добавил, Павел, значит, Дургинь. Он стал не капиталистическим, не монополистическим, да, а государственным монополистическим. И вот капитализм у нас интересный очень. У нас 70%, ну, до 70% экономики контролируется государством, но монополистическим. Значит, потому что «Газпром», «Роснефть» и другие структуры, по сути своей, неважно кому, крупному агрохолдингу или мелкому фермеру, жить-то по большому счету не дают. Значит, и повышение тарифов в такой стране, где нефти завались, но бензин дороже уже, чем в Америке, вызывает ну, естественное раздражение. А вот что касается холдингов, могу сказать, да, действительно, они там поделили этот свиной рынок, заранее убив через африканскую чуму мелких производителей, которые, по их мнению, не могли, ну, скажем так, обеспечить чистоту производства. В результате мелкий фермер со своей свинины пропал, ну, или уменьшился существенно, а его место занял крупный агрохолдинг. Опять же скажу, что если вы копнете эти агрохолдинги, особенно земельные, скажем так, агрохолдинги, которые большими объемами земли командуют, то выясните, что во втором и третьем, скажем так, поколении они вообще-то офшоры.
Аффилированы.
Да, они офшорные компании, которые неизвестно когда и кому продадут эти свои земельные наделы. И многое другое.
Сергей Юшин, поводу африканской чумы и как их убили. Значит, внимание, цифры. Индустриальное производство свинины выросло с 430 тысяч тонн в 2005 году до в прошлом году более 2 миллионов тонн. Запомни цифры?
Да.
А фермеров и ЛПХ снизили производство всего лишь с миллиона до 700 тысяч, на 300 тысяч. Выросли на 2 миллиона почти, а ушло 300 тысяч. Да, господи, да еще одного демографии. Сергей
Ильич, секунду. Выросли в 4 раза.
Подождите, я просто сейчас...
упали на...
Сейчас мы начнем точно спорить. 30%. Потому что одновременно африканская чума коснулась не только фермеров наших российских, но и фермеров датских, и европейских фермеров.
Она коснулась и холдинги, которые тоже пострадали, Черкизово, Агроэко.
Не это так сильно, беда. Но в результате, если в феврале прошлого года Ковалев Сергей плакал, что у него все плохо, то потом сразу, как только африканскую чуму нашли и в Европе, стало, что все хорошо. Но, еще раз говорю, это конкурентная борьба между мелким производителем, которого надо поддерживать, больше, чем крупного, и крупным, который имеет легкий доступ к кредитам, у него есть, он открывает, в том числе и с вашей помощью.
Мы только что говорили, что не имеет доступ к кредитам. Осторожнее, а то сейчас нас
более легкий
поймают.
Более легкий,
да. Николай Соин.
Я бы хотел сказать, вот то, что сейчас торгуют вот все наши сети, да, вот этим мясом, да, свинины, и то, что мы иногда покупаем настоящую фермерскую свинину на рынке, это небо и земля. Понимаете, это вот если так посмотреть...
Вы оценники?
Да. Нет, не оценники.
И оценники тогда тоже давайте
нет,
говорить.
Нет, я просто говорю о том, что о качестве. Это совершенно абсолютные, так сказать, разные вещи. Это не свинина.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Да, у меня вот к вашим гостям такой вопрос. Ну, я уже 3/4 века прожил, немножко посмотрел. Вот скажите, я жил в Мытищах на Дружбе. К нам привозили бочку молока. Народ вставал в 6 часов. И литр был 20 рублей. Вот в Подольский совхоз. То же самое. Тут, правда, в управлении.
Вопрос
то
в чем?
То же самое продавали. Почему не дают возможность фермеру, производителю непосредственно продать, опускают через холдинги? Что, производители тоже в доле?
Спасибо, где бочки?
Это не совсем так. Значит, Павел, до 3 года назад было запрещено продавать сырое молоко в принципе. Значит, это решение было Потребнадзора. Потом разрешили после принятия технического регламента. Значит, но потом пришло письмо из Роспотребнадзора о том, что ограничить продажу, потому что где-то в Ленинградской области... Ну, кто-то, не, ну, скажем, где-то не доказали, но потравился. На самом деле, это проблема, о которой говорил президенту Костромской один из фермеров, о том, что, ребят, ну, дайте нам возможность торговать своей продукцией, потому что вот мы, например, поставили 3 молокомата, наш совхоз,
да,
и там молоко сейчас продается по 50 рублей, но это гораздо дешевле, чем молоко рядом в магазине «Ашан», и одновременно это более качественное, потому что, ну, живое молоко всегда лучше, чем неживое. Если, правда, мы написали, что кипятить обязательно, потому что не все могут перенести свежее молоко, но это особенности организма. И это не запрещено. Но для того, чтобы найти место, поставить этот молокомат, договориться с муниципальной властью, есть такое понятие дислокация нестационарных торговых объектов, это надо пройти вагон, воду и медные трубы. И если, например, западный фермер без всяких проблем, особенно на своей земле, может торговать чем угодно у дороги, то у нас нужно согласовать... бешеное количество согласований получить. И вот в этом-то проблема, что у нас бизнес, особенно хозяйственный, зажат в разные рамки, которые удорожают себестоимость продукции. И мы не можем торговать, но это невыгодно становится.
001 пишет: хотел завести мясное стадо голов так в 300 со ставкой РСХБ в 25-27%. Вся математика пошла коту под хвост.
Вот вам ответ.
Это про доступность кредитов. В принципе, здесь комментарий излишний. Да, вот у нас времени так много остается, буквально минут 10, поэтому все-таки хотелось бы уточнить. А чего вы, собственно, ждете от Ткачева? Что он должен такое сказать, после чего вы возьмете его там, на руки и понесете? Или сделать, вот так будет вернее.
Если у нас обычно на руки, если берут и носят, то это
спокойно,
плохо.
Спокойно, не вперед ногами.
Про что говорить?
От восторга, да, пожалуйста. Восторг. Павел Грудинин. Что он сделать ты должен?
Нет, ну давайте так, очень коротко можно сказать. Обеспечить доходность сельхозпроизводства.
Ничего себе.
А вот это очень просто, потому что на самом деле различными методами, в том числе, вот вы знаете, что у нас рентабельность сельского хозяйства, если выкинуть все субсидии, минус 3%. То есть мы фактически работаем все в убыток. И поэтому не отдаются кредиты, и поэтому... Нет, может быть, кто-то и выживает, там, допустим, создав эффективное производство, но в общей массе, а нам же интересно общее производство, да, значит, это убыточное производство.
Субсидировать от государства?
Конечно.
Чего? Увеличить закупочные цены как временным решением? Просто вот что?
В правительстве должны понять, что за продовольствие всегда платит либо сам покупатель, то есть гражданин, либо покупатель, гражданин и государство. И вот эти огромные субсидии на гектар в Европе, на человека в Америке, это все только потому, что они делают продовольствие доступным.
То есть выходит Ткачев и говорит, рвет на груди тельняшку и заявляет:
нет, он должен
я
порвать...
выбью из Минфина такие субсидии, которые позволят нашим крестьянам выйти в прибыль.
Нет, вторая вещь, это эффективность субсидий. Понимаете, когда давали деньги, под, получилось, что стоило место строило миллион, а рядом строили за 250 тысяч, это же место. Это только об одном говорит. О том, что коррупция в предраспределении вот этих кредитов или субсидий, она была максимальной. И вот тут вот вопрос, а справится ли губернатор, бывший губернатор Краснодарского края с коррупцией, с которой он, в общем-то, справлялся в Краснодарском крае. Мы знаем как.
Это Павел Грудинин. Николай Соин, Николай Александрович.
Я бы хотел здесь, как бы сказать, вот пожелать ему, наверное, все-таки... чтобы, сказать, вот в отличие от прежнего руководства, все-таки он научился слышать, а не просто слушать. Вот если у него это получится, да, сказать, и если он будет всех слышать, и все это будет выбирать, и потом выдавать на гора какой-то очень хороший продуктивный результат, вот здесь был бы, сказать, изумительный вариант. А так, что мы живем, сказать, ну возьмется он там выбивать, да? Ну, есть Шойгу, который, сказать, тоже, сказать, умеет выбивать. И если там взять таких ребят, сказать, в нашем правительстве, они каждый молотит так, как может. Поэтому здесь не так все просто, сказать, это уже, сказать, не их не может быть дело, сказать, а вот научиться слышать и делать все правильно, о чем Павел говорит, да? Правильно делать. Вот из этого всего выбирать рациональное зерно, научиться прекрасно, не научиться, ну... будем ждать нового.
Это Николай Соин, ну и сейчас Сергей Юшин.
Я так немножко в свою сторону, в мясную отрасль, не берясь высказывать свои ожидания в целом по сельскому хозяйству. Ну, первое, это необходимо, конечно, сохранить и доказавшую свою эффективность меры господдержки, которые существуют, а также максимально быстро принимать нормативную базу по расширению инструментов поддержки в рамках того же бюджета, который сегодня есть, и в Минсельхозе есть такие предложения. То есть не резко там шашкой наголо и рубить все, что было сделано, а выбрать все то, что хорошее было, и продолжать это развивать. Второе, очень активно заниматься таможенно-тарифным регулированием. И с целью защиты внутреннего рынка, что, кстати, позволяет и обеспечивает рентабельность производства, и с целью обеспечения выхода нашей продукции, аграрной и, в частности, мяса, более широко на внешние рынки. Наша страна небольшая, 146 миллионов человек. Крупному инвестору это не очень интересно. А вот там, за нашей границей, еще 7 миллиардов. Вот где деньги. И там тоже есть платежеспособный спрос. Это, вот, я думаю, одна из задач министра, потому что в последние месяцы, к сожалению, из-за эмбарго министерству приходилось больше заниматься не стимулированием экспорта, а стимулированием альтернативного импорта. Да. Все говорят об эмбарго. Какой эмбарго? 31 страна, а в мире 200. Вот. И, конечно же, для мясной отрасли колоссальное значение имеет существенное, кардинальное улучшение эпизоотической ситуации, то есть ситуации с болезнями животных. С этой ситуацией Александр Николаевич Ткачев хорошо знаком по проблемам Краснодарского края. Из-за африканской чумы свиней поголовье свиней в крае сократилось за последние годы в 5 раз. Просто все вымерли. Поэтому это большой риск для сельского хозяйства, для мясной отрасли особенно. Невозможно решить проблему продовольственной безопасности без обеспечения ветеринарной безопасности. А сегодня, к сожалению, ситуация в стране наихудшая за последние 40 лет в этом отношении. Вот это то, что волнует нас.
Это был Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации. Мы уже как-то проводили это голосование, но я его просто повторю уже после дискуссии со специалистами. Мы спрашивали наших радиослушателей по поводу ожиданий в связи с приходом Александра Ткачева на пост министра сельского хозяйства Российской Федерации. И тогда, я боюсь сейчас соврать, но в любом случае менее 20% наших слушателей проголосовали за позитивные ожидания. Более 80% сказали, что ожидания скорее негативные. Ну вот вы выслушали тезисы и Николая Соина, директора Московского крестьянского союза, и Сергея Юшина, руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации, и Павла Грудинина, заместителя председателя комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса и директора ЗАО «Совхоз имени Ленина». И что можно сказать про Ткачева, который пока известен тем, что он был долгое время губернатором Краснодарского края и пообещал через 2-3 года, что мы где-нибудь на 90% импорт-то весь заместим в Российской Федерации. Ваши ожидания скорее позитивные, 134-21-35. Вы ничего хорошего от Ткачева не ждете на посту главы Минсельхоза. Это 134-21-36. Не забывайте про префикс 8495. 134-21-35 скорее позитивное ожидание, 134-21-36 скорее негативное ожидание, но еще один звонок мы точно успеем выслушать. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Приветствую всех участников передачи. У меня вопрос немножко личностный к Павлу Грудинину. Я вот житель города Видного, он является одним из популярных руководителей и политиков нашего района. У меня вопрос такой. Все поля вокруг города Видного, ну, вы знаете, да, застаются жилыми домами. Какие перспективы совхозами Ленина? И есть ли у вас участки за пределами Московской области? И вопрос такой еще личный. Есть ли возможность, как вам попасть на прием? Спасибо большое.
Вот каждый понедельник я принимаю, приезжайте. А что касается вот других полей, я могу сказать, что совхоз имени Ленина никаких коттеджей строить на своих полях не будет. И мы за...
Может быть, вас отожмут уже все землю?
Ничего не отожмут уже. 20 лет пытаются, ничего не получилось. Ленин жил, Ленин жив, и Ленин будет жить, написал Сергей Евгеньевич. Я это должен повторить. На самом деле, аграрное производство в Ленинском районе, конечно, сильно пострадало, но совхоз Ленина увеличил производство за последние годы при тех же землях в 3 раза, увеличил производство сельхозпродукции. И молока, и картофеля, и всего остального. Это мы просто применили новые технологии. И мы, в принципе, доказали, что даже рядом с Москвой можно прекрасно заниматься сельским хозяйством.
Когда говорят про Ткачева, то, что он на своих предприятиях, не знаю, может быть, вам изнутри виднее все, применяет такие технологии, которые, да, позволяют быстро выращивать, ну, например, свинину, но при этом он накачивает ее и какими-то гормонами, и антибиотиками, наговаривает или
нет? Да, наговаривает. Это чушь абсолютная. В Российской Федерации очень жестко контролируется применение гормональных препаратов и кормовых добавок, гормонов роста и кормовых добавок. Это запрещено. Поэтому я не думаю, что там кто-то нарушал. А что касается, наверное, путать, знаете, с чем? С лекарственными препаратами, антибиотиками. Но это, опять-таки, абсолютно необходимый процесс для того, чтобы животные просто не погибали. Другое дело, что нужно ответственно относиться к применению этих препаратов.
Я вам добавлю
Павел
больше.
Грудинин.
Мы на самом деле довели крестьян до того, что у них нет денег на покупку дорогостоящих, а это все дорогостоящих, ядохимикатов, средств защиты растений. У нас, на самом деле, самые жесткие в Европе правила. Мы, например, ввозим яблоки из Польши, которые разрешено пестициды, а сами пестициды, которые применяются при выращивании этих яблок, ввести не можем, это запрещено. И у нас самые жесткие правила. Поэтому не думайте, что Россельхознадзор ест хлеб просто так. А им главное найти и наказать.
Напомню, Николай Соин говорил о том, что вот эта свинина, это уже не свинина. Единственное, что осталось настоящее, это фермерская. Правильно же?
Абсолютно верно. Абсолютно.
Нет, она лучше качеством, но она гораздо дороже. Вы поймите, любое...
Стерлигов и Соин спасут Россию, я понял.
Ну нет, у каждого товара есть своя цена и свой потребитель. И если вы хотите выпить молоко абсолютно чистое, то вам придется заплатить не там 30 рублей, а гораздо дороже за это молоко.
Я напомню, в эфире была дискуссия по поводу назначения нового министра сельского хозяйства Российской Федерации. Что касается вашего голосования, то с ожиданиями стало еще хуже, судя по всему. 13% говорят о позитиве неком от прихода Александра Ткачева. И 87% говорят, что ожидания скорее негативные. Спасибо всем, кто принял участие в нашей дискуссии. Приходите еще.